Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі асноўных тэмаў гэтай гадзіны. Тацяна Караткевіч праехала да выбарцаў на ровары, а каманда Анатоля Лябецькі прабівалася на рынак у Ждановічах. Лідія Ярмошына патлумачылася, як яна ставіцца да ката Барсіка. Гэта і іншае неўзабаве. Верховны суд Беларусі адмовіўся разглядаць скаргу на нерэгістрацыю ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Былы сябра Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў назваў адмову Верховнага суду парушэннем права на судовую абарону.
Это, на мой взгляд, нарушение процедуры судебного разбирательства. Но, как говорится, дальше жаловаться некуда.
Старшыня ЦВК Ярмошына таксама сёння заявіла, што яна лічыць абсурдным праводзіць пікеты для збору подпісаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў у грамадскім транспарце і ў бальніцах. Пра гэта яна заявіла ў Менску. Ну а калі журналісты папрасілі яе пракаментаваць спробу зарэгістраваць кандыдатам у прэзідэнты ката Барсіка і спыталіся, ці не сведчыць падобныя ўчынкі пра дэвальвацыю выбараў, Ярмошына адказала.
У меня есть такая очень любимая мною роман английского писателя Джона Прейна, называется «Путь наверх и жизнь наверху». Так вот один из героев, видный депутат, скажем так, о партии Тори говорит, что позиции партии в данном округе избирательном настолько сильны, что он мог бы провести в парламент помойного кота. Ну, понимаете, это Англия с старыми добрыми традициями. Ну а тут кот Барсик. Почему нет? Чем их хуже Англии? Поэтому не считаю никакой девальвации. Обыкновенный прикол. Пошутили, подумали. Каждый прикалывается. Я не считаю это оскорблением чьей-то чести и достоинства.
Вам понравился?
Нет, не понравился. Я считаю, что это седрина второй свежести. Раз уже использована, существует подобная литературная фраза, почему очень давно, это очень старая книга, роман моей молодости. Поэтому, значит, уже это не остроумно.
Ну, а сёння да будынку ЦВК выйшаў Мікалай Лусто, актывіст грамадскага аб'яднання «Альтэрнатыва». Ён праводзіў адзіночны пікет і з арыгінальным надпісам. На плакаце ў яго было напісана «Навошта выбіраць? Трэба каранаваць». Не выбарам. Ягоная акцыя працягвалася менш за хвіліну. Пра гэта напісаў у Фейсбуку лідар «Альтэрнатывы» Алег Корбан. Сёння другі дзень збору подпісаў за кандыдатаў у прэзідэнты, і мы раскажам, ці мяняюцца тэмпы і спосабы, за каго і па якіх матывах людзі найбольш актыўна падпісваюцца.
За Лебедько подписалися. А чому? Тому, что уже все, хватит. Хватит уже одному человеку руководить.
Да, Александр Григорьевич Лукашенко. В нашей стране есть мир, а нету войны. Мы возьмем Украину, возьмем Россию. Но у нас мир, у нас нету войны. Там всех бомбят, а у нас мир.
За Татьяну Короткевич. Ее позиция по многим вопросам схожа с моей.
Много чего надо изменять. Все застыло на уровне советского времени, а жизнь в мире идет вперед.
У Менску на одной пляцоўцы галасы за своих кандидатов сегодня збирали представники 6 инициативных групп. Каля будинку ГУМа до пикетов Татьяны Караткевич и Анатолия Лябецки додалися пикеты Виктора Терещенки, Миколая Улаховича, Александра Лукашенки и Сергея Калякина. Ну а Татьяна Караткевич сегодня наведала пикет на ровары, что притягнуло увагу.
Вы сегодня тут на ровары чому? Каб объехать все пикеты?
Да, конечно, да. У нас сегодня 3 пикета, и это тут, это Комаровка и Нямига. И вот как бы это все отбылось хучей, вот вышли на роварах.
Отрывается?
Ну, конечно, конечно.
Люди познают вас?
Ну, это складанное
пытание. Да, дайте подпись.
На светлофорах машусь, киваюсь, там витаются. Ну, так.
Что запытываете? Чем цікавіцца?
Слухайте, ну вот начинает задумываться там, а что, да як, ось, выборы. Конечно, вот за все это люди первые, что потребуют, они программы потребуют. А зараз такие период, когда это просто период выдвижения, и про программу там еще зарано оказать, могут и снять, тому вот тут такие когнитивный диссонанс. То есть, хочешь сказать про программу, але не можешь, тому рассказываешь про себя, какие ты пригожий и красивый.
Ну так, и так само слышно. А какое вот уражение от первых будет?
Ну, супер, ну, позитивное уражение, правда? Люди цікавятся, люди приходят, люди отсочивают некоторые там спрос интернет, отсочивают, где я буду, приходят именно до меня.
Говорила Тетяна Караткевич. Шэраг заяў у падтрымку пенсіянераў зрабіў сёння Александр Лукашэнка. Ён паабяцаў, што ў Беларусі не будуць павялічваць пенсійны ўзрост і даў даручэнне павысіць пенсіі з 1 верасня. Ён заявіў таксама, што лічыць недапушчальным звальняць пенсіянераў, якія яшчэ хочуць працаваць.
Нельзя фармальна выполняць пастаўленыя мною задачы. І о пенсіянерах, другіх незащищённых слоях населення надо помнить всегда, и дело здесь не в выборах.
И все ж прикметно, что шмат приемных для пенсионеров обяцанняў гучыць менавіта перед выборами. У Беларуси, поводле статистики, кожный четвертый пенсионер. Еще ранее летом, когда Александр Лукашенко выступал перед работниками оборонных предприемств, он говорил про будущее повышение пенсийного возраста и называл причину – выплачивать пенсии становится все больше складано. Когда ранее на 3-4 працующих было 2 пенсионера, то теперь все перевернулось. Не ведаю, коли, але думаю, что повышение пенсийного возраста будет, потому что, напевно, мы одни застались, где пенсийный возраст 55 и 60 годов. Про это говорил ранее летом Александр Лукашенко.
Година дня на свободе.
Углы подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. И таким чином больше деталей, как прошел сегодняшний другий день сбору подписов за 8 потенциальных кандидатов на президента Беларуси. Представники их штабу означают, что сегодня подписы стало собирать легче. За выборчей кампанией сочит наш коллега Владимир Глот, який на связи с Минском. Добрый вечер.
Добрый вечер, Елена.
Таким чином, сёння быў другі дзень збору подпісаў. Учора быў такі пачатак, раз'езд, як кажуць, і некаторыя групы скардзіліся, што ўсяго 10 чалавек за дзень падпісваліся ў іх. Ці мяняецца тэмп сёння і якія спосабы збору найбольш плённыя?
Темп меняется, лишь бы конкретные не называют, правда, никто чомусти, але кажут, что собирают сегодня значно лепей, чем было учора. И вот, например, кандидатка на президента от коалиции «Народный референдум» Татьяна Караткевич разом с керуником своего штаба Андреем Дмитровым сегодня на роварах объезжали свои пикеты в Минску. И вот спадар Дмитриев расповедая.
Скоро было не так шмат людей, але сегодня уже повсюду кажут, что люди значно больше охотно подписываются. Вот мы зараз с Татьяной объезжаем на роварах пикеты, и люди наши кажут, что ну, сегодня правда люди больше активные. Мы это связываем с тем, что прошла информация по телебачению, если бы людям поведомили, да, что пошли выборы, что можно подтримывать кандидатов. И, ну, они крестаются с этой махчимостью. Мы надеемся, что это будет только нарастать, это уровень активности громадства. Мы к этому вельми рады, бо для нас это на сегодняшний день очень важный момент реализации нашей стратегии, как в Беларуси начались мирные перемены.
У штабе кандидата от либерально-демократичной партии Сергея Гайдукевича после первого дня сбора подписов пришли до высновы, что обыход квартиров больше все ж перспективный и продуктивный для сбора подписов, чем простое выставление пикетов. Про это говорит первый наместник старшини партии Олег Гайдукевич.
Мы первое, что увидели, что сделали правильную ставку на поквартирный обход. потому что на пикетах все-таки, мы тоже выставляли пикеты в регионах, меньше сбор подписей, чем по квартирам. Поэтому мы пикеты будем использовать как агитационные, как пиар. Дельника мы выставляем постоянный пикет на ГУМе, основной пикет за Сергея Васильевича Лебедевича, он будет всегда стоять до конца выборов. Мы в график вкладываемся, цифры назовем 5 августа все, но на сегодняшний день по тем цифрам, что мы имеем по Минску, Витебску, Гомелю, Гродно, мы график выполняем.
Спадаролот, а вот один из кандидатов Анатолий Лебедько, ведомый своей схильностью працовать на рынках. Вот он ходит до предпринимальников. А сегодня мы доведались, что он имел проблемы как раз на рынку.
Справа у тим, що об'єднана громадянська партія лічить предпримальників своїм таким добрим резервом. Менавіто у гетей сфери серед самих предпримальників, серед чальців їх сімей об'єднана громадянська партія сподівається собрати шмат голосов у підтримку Анатолія Лебедька. І сьогодні активісти ініціативної групи прийшли на ринок у Ждановичі, щоб збирати підписи за лідера об'єднаної громадянської партії. Однак Ахова заборонила їм гете робити. І керівник Агу ініціативної групи Лебедька Віктор Корнієнко з гетої нагоди телефонував у центр виборка. І ось як про гето розповів нашому радіо сам Віктор Корнієнко.
Сьогодні, оказується, нельга збирати підписи на ринках. А чому, повстає питання? Кажуть, що там вирішає власник сам. Так може власник вирішить, чи можна не ходити за ягодами, чи за грибами на гетий ринок? Є закон, який повинен для всіх, значить, бути однольковим. Іде виборча кампанія, ніхто приватну власність гетого чинувши не лезе. До речі, гете місце, як ринки, там вони не уваходять у заборону, визначеної улади, яка так само самодурничає, коли видумує, що можна, що там нельга. Чому нельга на площах, наприклад, збирати підписи? От я і телефонував.
А на сьогоднішній пресовій конференції старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина прокоментувала цей епізод.
Сейчас, говорят, позвонил Корнеенко, ругается страшно. Они хотят на территории рынка Ждановича собирать. Понимаете, территория любой организации – это епархия руководителя этой организации. Если разрешит директор рынка, собирайте там подписи. Исполком здесь не регулирует. Не разрешит – не будете собирать. Собирайте тогда у входа. Точно так же и на территории больницы, и в общественном транспорте.
Спадарглот, я ще нас цікавить реакція, як коментувала Лідія Ярмошина рішення Верховного суду не розглядати скаргу відмовити ініціативної групи Миколая Статкевича у реєстрації.
Ярмошина потлумачила, чому Верховний суд відмовився розглядати скаргу політв'язня Миколая Статкевича. Нагадаю, що він скаржився на Центральну виборчу комісію, яка відмовила у реєстрації його на ініціативної групи. І я хочу згадати, що у першиню за історію президентських виборів все літо можна було обскаржувати рішення Центральної виборчої комісії об регистрации або об нерегистрации инициативной группы. И спадарня Ярмошина потлумачила причину у тим, что Миколай Статкевич, який знаходиться у тюрме, не змог особисто подписать скаргу. Скаргу передала у суд Марина Адамович, керівниця його на ініціативної групи, його жонка, але на документі не було особистого подпису Миколая Статкевича. І ось гэта стала перешкодою, говорить Лідія Ярмошина.
Жалоба подана неуполномоченным лицом. Хочу обратить ваше внимание, что наличие доверенности только дает право принести жалобу от соответствующего гражданина в Центральную комиссию, либо куда-либо. Жалоба должна обязательно быть подписана самим заявителем, то есть гражданином, который ходатайствует о предоставлении ему лично прав или обязанностей. Особенно в области избирательного права. Как вы знаете, избирательное право по доверенности кому-либо не передается. Избирательный кодекс не предусматривает подобную передачу.
Ну, это были тлумачения Лидии Ярмошиной. Так само, напевно, она не уличила, что Миколай Статкевич сидит у тюрьме. И не так просто подписать ему скаргу у ЦВК. Були сябра Конституційного суду Міхаїл Пастухов назвав адмову Верховного суду розглядати скаргу групи Статкевича порушенням права на судову оборону.
Я лично считаю, что в данном случае Верховный суд как раз должен был рассмотреть все доводы с одной стороны и с другой стороны, на то он и суд. Поскольку речь еще здесь идет о таких юридических нюансах, как регистрация инициативной группы по сбору подписей в поддержку Николая Статкевича или регистрация самого Николая Статкевича как потенциального претендента на должность президента. С этим надо разобраться, поскольку здесь как бы нет полной ясности. Но, с другой стороны, конечно, суд формально определил свою позицию, исходя из положений Избирательного кодекса, что претендентом на должность президента не может быть лицо, которое осуждено или имеет судимость. Вот есть такое ограничение, с ним приходится считаться. Любая жалоба граждан, она должна рассматриваться судом в открытом заседании. То есть суд должен начать официальную процедуру, слушать доводы сторон, после чего удалиться на совещание, вынести решение. То есть это, на мой взгляд, нарушение процедуры судебного разбирательства. Но, как говорится, дальше жаловаться некуда. Это тоже, на мой взгляд, недостаток нашей существующей судебной системы, что решение Верховного суда является окончательным и обжалованию подлежит. Но вопрос почему? Ведь каждый гражданин имеет право на подачу жалобы. Куда теперь жаловаться, Марине Адамович? Это тоже нарушение как раз вот права граждан на судебную защиту. Вот и свидетельствует о несовершенстве нашей судебной системы.
Дарэчы, сёння Верховны суд адмовіў у задавальненні скаргі яшчэ аднаму былому прэтэндэнту на прэзідэнта Александру Юдаеву. Прычына – колькасць ягонай ініцыятыўнай групы меншая за 100 чалавек, што забаронена выбарчым кодэксам. З гэтай жа прычынай раней было адмоўлена і Тамары Бюруковай.
Выбары фрыкаў. Наколькі справядлівае гэта вызначэнне адносна сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў? Якое значэнне будзе мець адмова ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групе Статкевіча? Ці супадае меркаванне сацыяльных сетак з голасам народу? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, кінарэжысер Юрый Хашчавацкі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. Мы вяртаемся да сённяшніх падзеяў выбарчай кампаніі ў горадні. На пікетах па зборы подпісаў можна пабачыць амаль усе выбарчыя атрыбуты: дыскусіі, агрэсію, абыякавасць, пачуць рэзкія словы і песімістычныя выказванні. Перадае Міхал Карневіч.
У горадні за першыя два дні збору подпісаў былі заўважаныя пакуль толькі тры ініцыятыўныя групы. Адна з іх збірае подпісы за Александра Лукашэнку, другая за Тацяну Караткевіч і яшчэ адна за Анатоля Лябецьку. Прыхільнікі Тацяны Караткевіч размясціліся на вуліцы Паліграфістаў, дзе пачынаецца гарадзенскі рынак цэнтральны. Месца даволі бойкае, людзей мінае шмат, праўда, вялікай цікавасці да пікетоўцаў мінакі не праяўляюць. Хаця многія падыходзяць да плаката са здымкам Караткевіч і цікавяцца напісаным. Вось мужчына ўжо перад пенсійным веку доўга і ўважліва чытае тэкст на плякаце. Цікаўлюся яго, ці будзе ставіць свой подпіс. Ён адказвае мне з усмешкай.
Не, цяпер я не это самае. Раней я ўдзельнічаў у всякіх там акцыях, а цяпер мне на пенсію, я ўжо, я ж трэба на пенсію зрабіцца, так яшчэ стажу мала.
А вы баіцеся, што як такого падпішаце, то праблемы могуць быць?
Канешна. Тут для мас трэба новыя людзі, новыя адкрыцці, так, але гэта цяпер, я думаю, яшчэ пазней, пакуль што яшчэ.
Зменаў не будзе яшчэ?
Ну, я не веру, што будзе.
А вось жанчына пенсійнага веку дастае пашпарт і просіць, каб запісалі яе дадзеныя. І аргументы свае выкладае адразу.
Досыць мужчын у ладзе. Няхай кабе это матриархат побудзе. Але трэба, чтобы новая кровь была, як в любой нацыі. Каб што-то было новая надзея у будучым для дзяцей. Трэба, чтобы па-новаму было.
Вось старэйшая спадарыня кажа, што няма ніякага сэнсу ставіць подпісы і хадзіць на выбары. Яна распавядае, што не дае рады пражыць на сваю пенсію, паколькі ўвесь час дапамагае ўнуку, які застаўся сіратой. Ды ейнае атачэнне, суседзі скардзяцца на тое, што не даюць рады пражыць і на выбары сёлета папросту не пойдуць.
И вот многие люди задумываются, очень строители, вот я слышала, обижаются, что низкие заработные платы, низкие там оклады. 4 миллиона, 5, а нужно семью кормить. В командировку ездят на атомную станцию. Конечно, строят многие. Обедом кормят, а завтрак, ужин самим. Тяжеловато, по 12 часов работают. А там людям трудновато. А семья дома ждет, дети ждут.
Цябра ініціативної групи Тетяни Короткевич з Міцер Бондарчук каже, що з своїх назіранняв бачить, як люди нічого шукають, бо їм потрібні переміни у зв'язку з економічним станом, але вони вельми осторожні, оскільки наполохані подіями в Україні.
Зменшила активність, і це бачно і по наших активістах, і це бачно по стосунках, які є з Білоруссю, бо це такі стосунки, що давайте у вас все буде тихо, каб у вас не вибухнуло, як у ваших сусідів.
Я ще один активіст з ініціативної групи Тетяни Короткевич Вадим Сарунчуков додає.
Ну, по щирості я б констатував рост незадовольства людей в огулі життям. Всі кажуть, що життя становиться все горше і горше. Але у той самий час, знову ж порівнюючи з 10-м годом, що кидається в очі, все менше і менше людей хотіли би удільничати у тим, каб влада змінилася. Тобто люди хочуть зміну, але пожадано хочуть, каб це відбулося без їх прямого уділу.
Побач зі зборщиками підписів за Анатолія Лебедьку, каля крами Няміга, цікавних людей болей. Ось Подар ставить свій підпис за Лебедьку, а каже, що на вибори йти не варто.
Такого толку не буде, на їх і не треба йти. Ведаєш, Лебедька тут і ніякої ролі не відгуляє. Ну, тому що я його добре ведаю. Ну, я хай уж може, що й допоможе. Хоч і імічу, хоч може, підніметься кришку. Ну, ну змагатися все рівно, як чи інакше, змагатися треба усіми сродками.
А ось стала з Подар не цікавиться, ці не тут ставить підписи за Лукашенку. Вона не дочуває, некілька разів перепитує, а потім тлумачить, для чого це потрібно.
Війни нету? Нету. Що, живемо ми плохо? Хорошо. Все в магазинах є. А вспомните, як ми стояли в очереди і за м'ясом, і за колбасою, і навіть за хлебом.
Я ще одна з подарення додає, що треба голосувати за Лукашенку, бо в Білорусі тихо і нема війни. Починається дискусія.
Знаєте, на Україну ніхто не збирався нападати. Однако, посмотрите, что делается на Украине. Россия напала на Украину. Что вы говорите? Ну, как вы можете такое говорить? Конечно.
Америка напала на Украину.
Конечно. Америка куда ни сунется. Везде проблемы. Везде война. Везде нищета. Везде убийства.
Скажите, какие там отделы армии Соединенных Штатов воюют на Украине?
Слушайте, вы хоть немножко посмотрите хотя бы новости и послушайте вот этот с Владимиром Соловьевым передачи.
Ну, это так. Это так. Я с вами сгоден. Владимир Соловьев вам наспевает.
Это так. Так там, посмотрите, какие люди выступают.
Какие люди?
Люди, которые понимают кое-что в политике.
Что
в жизни.
Конкретно?
Ну, ось такі дискусії ми зафіксували у Городні і ще голоси з мінських пікетів. Кля плаката з портретом лідера справедливого світу Сергія Калякіна ми зустріли рослого волонтера, який охотно представляє себе і свого кандидата.
Калякин Иван Сергеевич собирает за Калякина Сергея Ивановича. Вот. Ну, я могу несколько слов нашему кандидату сказать. Я не агитирую за кого-то определенного. Пускай у людей будет выбор. Пускай то, к чему у них лежит душа, пускай то они и выбирают.
Сподевание есть на то, что избирается потребную колькость? Як где сбор подписов?
Ну, хотелось бы чуть побольше. Люди, к сожалению, не носят с собой паспорта. У нас нету такого обязательства, чтобы человек носил с собой паспорт. Хотелось бы, потому что многие люди хотят, но без паспорта мы не можем взять их, ну, то есть не можем записать их к себе. Ну и, соответственно, получается, что многие подписи просто пропадают, потому что люди уходят, забывают и не возвращаются. В принципе, неплохо собираем. Я не скажу, что так уже плохо, но хотелось бы, чтобы больше люди, больше интересовались.
У столиці люди виказують самые разные меркования от поддержки президентской кампании до идеи бойкоту.
Если будете подписываться, что думаете про выборы?
Раз, Лебедька. Два, Короткевич. Три, Терещенко. Выборы? Да нет у нас выборов.
С меркованием людей. Если вы кого-нибудь уже подписались на кого-нибудь, если будете подписываться, если вы знакомитесь только.
Я хотела бы бойкотировать.
Почему?
Ну, потому что не вижу смысла. Народ боится.
Я считаю, что должна быть альтернативная точка зрения. Вот ваш канал называется «Свобода». Вот есть такая эмоция, которая называется «быть свободным». Это самая высшая ценность, которая вообще есть у человека, когда он становится человеком.
Дискуссии на улицах протягнут эксперты «Свободы».
У «Експертизі свободи» передача на тему «Вялий початок виборчої кампанії». Претенденти на президентську посаду почали збір підписів. Чому невелика цікавість виборщиків до президентської кампанії? Чи можна чекати від кандидатів ніяких креативних ходів? Про що свідчать виніки формування територіальних виборчих комісій? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертизи свободи», політичний оглядальник інтернет-порталу «Тутбай» Артем Шрайбман і журналіст Кирило Позняк. Веде передачу Валер Карбалевич.
«Експертиза свободи» у нашому ефірі у суботу. 24 липня сповнилося б 65 годов Геннадію Грушовому, заснувальнику доброчинного фонду «Дітям Чорнобиля», доктору філософських наук, професору і депутату Верховного Совету 12 і 13 скликання. Він пішов з життя півтора роки тому від тяжкої хвороби. Апошні 5 годов він хворив на лейкемію. У день народзіна у Геннадія Грушавога у саді «Надзеі», які носять ягоне ім'я і місцяться побач з царквою усіх тужливих радості, зберуться ягоне родні, сябри і колеги. Яне узгадають Геннадія Грушавога ля груші, яку ён уласноручно посадзіў. Попередній юбілей Грушавога згадує Володимир Некляєв.
Пам'ятаю, як ми означали 60-годдзе Грушавога. З раніцы пайшлі по Мінску шукаць найлепшае віно, якое толькі можна знайсці на найлепшы дзень у жыцці. Пасля доўга шукалі ў ягоным садку найлепшую яблыню, пад якой можна было пасядзець і падумаць пра найлепшую будучыню, у найлепшы дзень народзінаў выпіваючы найлепшае віно. Гэта філасофія Грушавога. Усё ў гэтым жыцці павінна быць найлепшае. І перш за ўсё найлепшае само жыццё. Найлепшай краіне, якая толькі ёсць на белым свеце, і якой ён лічыў Беларусь. І дзеля таго, каб яна стала найлепшай, шмат што зрабіў. Можна сказаць, што ён жыў дзеля гэтага на белым беларускім свеце. Я часцяком я разгадваю, што не хапае людзей з верою, са светлай верою ў будучыню, з няўрымслівасцю у стварэнні гэтай будучыні, з энергіяй, каб сабраць людзей у адзін сад. Для того, каб яны разам пра гэту будучыню не толькі думалі, але і нешта рабілі дзеля яе. Ён працаваў з усімі, садоўнікамі, геолагамі, з тымі, хто нешта шукае, ён быў шукальнікам у гэтым жыцці. Яго любіла моладзь, яго любілі жанчыны, яго любілі людзі старэйшыя за яго, бо гледзячы на гэтага чалавека, узнікала надзея, што ўсё і будзе менавіта так, як ён кажа, найлепшым чынам.
Журналіст Леонід Мідлін каже, што фонд Геннадія Грушавога «Дзецям Чорнобыля» стаў ягоным унёскам у перабудову свету.
У него была такая добрая самоирония. Это тоже вельми такая цікавая рыса. Немногие люди ее мают. Я помню, он сказал. Ну, я сказал классик, я пришел в философию, как зразуметь мир, для того, чтобы потом его перебудовать. Ну, и так усмехнулся вельми жартливо. А я потом подумал, он что-то в этом свете зразумел, то, что не зразумели значная большесть наших соотечественников. И он, максимо, передовый мир по-своему. Вот этот фонд «Детям Чорнобыля», этого уклада, эту перебудову этого света.
І яшчэ згадка блізкага сябра і паплечніка Грушавога Яўгена Гурцова.
65, ну это так мало. У него было столько мыслей, надежд. Я вспоминаю, как мы ездили с ним по Чернобыльской зоне. Я видел, как он стремился помочь людям вывести оттуда детей. Я помню, как мы были с ним в Москве, и как он, разговаривая с Маргаритой Тереховой, благодарил ее за то, что в свое время мы с ней смогли выбить 100 тысяч рублей на фонд детям Чернобыля. Гена Грушевой – это тот человек, который, начиная колоссальное дело, фонд детям Чернобыля. Он же ведь создавал первые ячейки гражданского общества. Да, они не развелись. Если бы это получилось, мы бы сейчас имели не ту страну, которую имеем. Мы бы имели гражданское общество, когда гражданин смог бы управлять своим государством. Он мог говорить с людьми, люди его понимали, и он понимал этих людей. Так мало сейчас вот подобных личностей в нашей политической и общественной жизни, что, конечно, горюю. Горюю. Ну и радуюсь, что был знаком с таким замечательным человеком.
Гэта былі згадкі пра Геннадія Грушавога, заснавальніку дабрачыннага фонду «Дзецям Чорнобыля», які сам памёр ад раку, сёння споўнілася б 65 гадоў. Ну, а зараз про теми, які хвалюють авторів «Лістов на свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Лявон Брагінскі з Менску. Нас і цяпер вынішчаюць як нацыю, ўжо ў складзе фармальна незалежнай дзяржавы. З тэлеэкрана беларусаў павучаюць пра ханаў, Жырноўскі, Зюганаў ды іншыя імперцы. А мы ўсё маўчым, маўчым. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў эфіры заўтра ў суботу. У жніўні праваабаронцы пачнуць маніторыць аддзяленне міліцыі ў Менску, каб высветліць слабыя бакі ў працы праваахоўнікаў. Маніторынг будзе праводзіць беларускі гельсінскі камітэт, і запіс валянтэру ў праект ужо пачаўся. Падчас маніторынгу акцэнт будзе рабіцца не на барацьбе праваахоўных органаў са злачыннасцю, а на так званых сервісных функцыях міліцыі, іншымі словамі, наколькі яна служыць народу. Напрыклад, будзе пратэсціравана, як хутка здымуць слухаўку ў 102, як рэагуюць на звароты грамадзян, як стаіць справа з паркоўкай каля аддзяленняў міліцыі і ці лёгка знайсці само аддзяленне, ці ёсць там узоры скаргаў. Вось што патлумачыў старшыня беларускага гельсінскага камітэту Олег Гулак.
Мы маем такі падыход, што людзі чакаюць ад міліцыі, яна павінна выконваць пэўныя сервісы, ну, дапамагаць людзям у грамадстве, у горадзе, там, як куды дабрацца, як што знайсці, як такога кшталту вот дапамогі таксама рабіць, так? І, канешне, тое, наколькі міліцыя гэта ўмее рабіць, ну, як не толькі міліцыя, а іншыя службы ў дзяржаве, наколькі яны зручныя для людзей, гэта цікавасць не толькі самой сістэмы, гэта цікавасць людзей. І ў пэўным сэнсе адказаных таксама. Менавіта людзі, которые спажываюць гэтую паслугу, яны зацікаўлены ў тым, каб паслуга была якасная, і яны могуць дапамагчы зрабіць эту якасную паслугу якаснай. Для гэтага патрэбна зваротная сувязь. В принципе, міліцыя, бачым, таксама займаецца гэтай зваротнай сувязю, вот всякія гэтыя гарачыя лініі, там тэлефоны даверу, бы міліцыя на гэта нацэлена. Іншыя формы таксама будуць карыснымі.
Дарэчы, праваабаронцы напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі ў Менску таксама праводзілі падобнае пілотнае даследаванне. Якія яго вынікі? Гаворыць Алег Гулак.
Ну, высновы былі не самыя горшыя для нашай міліцыі, там аналагічныя даследаванні рабіліся ў Расіі і ў Украіне адначасова, і мы параўноўвалі. Ну, і трэба сказаць, што перад чэмпіянатам света, канешне, далёка не ўсё там было гладка, але ў прынцыпе наша міліцыя выглядала часам лепш, чым расійская і ўкраінская.
Падсумоўвае Алег Гулак. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы думаеце, што цяпер у Беларусі? Сацыялізм, капіталізм ці нешта іншае? Паслухаем адказы гарадзенцаў.
Ох, не знаю, што для мяне, например, і не капіталізм, і не сацыялізм. Потому что доходы у меня маленькие, раньше хоть была какая-то социальная обеспеченность, понимаете. В социализм я ушел, а к капитализму я еще не пришел, к сожалению.
Что-то инше, среднее, между социализмом и капитализмом.
Государство социально ориентированное, как говорит товарищ Лукашенко.
Ну, я думаю, что капитализма, конечно, у нас нет. Но слишком все много регулируется государством. Нет, это невозможно, по-моему, построить коммунизм. Ну, Лукашенко просто, сказать, он продолжатель, говорит, социализма. Он выращен в нем, так что чего-то такого нового. Ну, по крайней мере, то, что мы больше сориентированы на, так сказать, на социализм, это естественно. Так построено наше государство. Что сделаешь?
Не то и не сё.
Почему так вы думаете?
Потому что я в этом уверен, а не то, что думаю. Испытал сам на себе.
Лукашизм у нас.
Ну, а чему так думаете?
Лукашизм, все. Потому что диктатура. Один, власть должна быть сменяемая. Один сидит уже сколько можно.
Нельзя сказать. Никаких пока не видно предмет. Ни того, ни другого. Тут...
Трудно сказать. Это как для кого, наверное? Ну, капитализм может быть для тех, кто имеет свой бизнес, кто там зарабатывает большие деньги. Вот. А, ну, для меня, как пенсионера, я не знаю. Ну и социализмом, наверное, тоже не назовешь. Короче, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ой, про Лукашенко я ничего говорить не буду, потому что сплетен там много ходит всяких. Ну, не могу вам сказать, не видел, не знаю.
Ни то, ни другое.
А что, вы не бачите?
Белоруссия, скорее, наверное, социализм. А в России капитализм.
Такі адказы мы сёння пачулі ў Гародні. Я нагадаю, што мы чакаем вашых водгукаў на менскі нумар 266-39-52. Гэта тэлефон аўтаадказнік свабоды, які ўключаны круглыя суткі. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У Союзе белорусской молоди, организации, створенной подчас оккупации, наличивалось больше за 10 тысяч человек. Многие из этих людей прошли турмы и лагеры. Те отчували яны за собой хоть некую вину. И что им дало СБМ, окромя лагерных терминов?
Никого не побоюсь, скажу правду. Мы не знали, что мы белорусы. Мы при немцах отчули себя белорусами.
Мы протягиваем наше подорожье у вёску Кудовичи, что на Новоградчине.
Подорожные нататки из метра Бартосика о нашей программе «Хвилина в прессе». Вы слушаете «Радио Свобода». Опубликованные известки про белорусский першадрук, який нібыта вышел раней за псалтыр Скорины. Украинская доследчица стародруков Светлана Кагамлык лічит, что первая белорусская друкованная книга з'явилась у 1504 годе. Это значит на 13 годов раней, чем Франтишек Скорина у Празе выпустил псалтыр. Вот что рассказала нашему радио доследчица.
Знайдено в архівах Києво-Печерської лаври документ, який підтверджує, що 1504 року був...
У архівах Києво-Печерської лаври знайдені документи, які підтверджають, що у 1504 році був виданий Могилєвський стародрук. Гэта інформація утримлюється у пераліку друкованих книг 18-го стагоддзя. Гэта тільки перелік, реєстр, але не сам стародрук. Самої книги, яка називається «Апостол» і була надрукована у 1504 році у Могилєві, покуль не ніхто не знайшоў, але запіс пра яе гэта факт. Шанец знайсці сам старадрук вельмі невялікі, таму што было вельмі шмат пажараў, зніклі і ўкраінскія, і беларускія кнігі. Таму і пытанне пачатку кнігадрукавання, напрыклад, у Києва-Печерскай лаўры застаецца адкрытым. Трэба знайсці сам арыгінал кнігі, тады гэта будзе найлепшы доказ.
Знайсці сам арыгінал кнігі, тады це будзе найбільш доказова.
Так што пакуль не знойдзена іншых доказаў існавання магілёўскага апостала, Святлана Кагамлык раіць беларусам не ставіць пад сумнеў статус Францішка Скарыны як першадрукара і перапісваць падручнікі па гісторыі. Гісторык і даследчык кнігадрукавання Мікола Мікалаяў, які працуе ў расійскай нацыянальнай бібліятэцы Санкт-Петербурга, згодны з тым, што факт, зафіксаваны ў рэестры Києва-Печерскай лаўры, пакуль можа разглядацца выключна як недаказаная гіпотэза.
Хутчэй за ўсё, это помылка. И там, по-моему, человек и написал, что при написании личбы мы завсёды робим ляпсу с колями. Помылка пера, описка. Хотя книга друкования уже была в Европе и белорусам было доступно, на 100% нельзя выключить, что могла друковаться книжка. Але, потому что книга друкования – это справа такая, как бы вам сказать, технологично складанная. Она потребует инфраструктуры, а миновитая. Она потребует, как были у друкара, у распоряжения, альбо близко паперовые млыны, как папера была. Как была вытворчасть ювелирная, настолько досконалая, как можно было вырабіць шрифты. Потым патрэбна інфраструктура такая, гравюры. Усяго гэтага на Беларусі не было. Нават у такім вялікім горадзе, як Магілёў. Так што, скорей за ўсё, не. Адна згадка, яна заўсёды як бы навуковай супольнасцю прымаецца да ведама, што вот была такая інфармацыя. Ну там фотаздымак і быцам бы выразна чытаецца патрэбная дата. Потым трэба аналізаваць з двух бакоў. З аднаго боку аналізаваць гэты самы дакумент, ці не з'яўляецца ён падробкай. Потым вы высвятляете этот текст, те не является это помылкой просто писца, а потом шукать подтверждение в других документах. Покуль что мы маем только одинковый факт. Это еще ни про что не говорит. Ну, але примушает думать.
Кажа Микола Николаю. Ну, а зараз слово украинской спевачцы Ларии.
решением было. Своей мамочки не.